Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, пятница, апрель, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Телеграм «Говорит Москобот». Доброе утро, Василий пишет. Что там Песков? Док пишет. Алексей, вы понимаете, что происходит с Песковым? ТТ присылает кусочек выступления пресс-секретаря президента. Ну и так далее, и так далее. Значит, у нас в Ютьюбе сейчас нет. Уже опять нас заблокировал Ютьюб. Что было предсказуемо, но мы люди упорные. Мы хотим все-таки побороть YouTube в YouTube. Пока не получается, честно вам скажу, пока YouTube нас борет. Поэтому есть у нас площадка в ВКонтакте. Да, и я вчера предупреждал, что лучше бы ее знать заранее всем, чтобы было удобно перемещаться из пункта А в пункт Б. Вот перемещайтесь в пункт Б. Значит, на площадку во ВКонтакте, все, кто знает, как знает, ну, сразу найдет. Кто не нашел еще пока, ищите, говорит Москва, и обрящите, как говорится. Ну, а для простоты перехода по ссылкам, чтобы ничего не искать, пальцами не вбивать, заходите в Телеграм, говорит Москва, там есть ссылка на эфир, нажимаете ее, и вот вы уже на трансляции, где бы она ни была. Вольфыч уже начал отпевать Кирилл, такие дела, пишет Сергей. Ну да, говорят, отпоют, а потом похоронят на Новодевичьем кладбище. Влепят ли Пескову штраф, пишет Панк 13 и так далее. Нет, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку, первое. Второе, вы меня спрашиваете, понимаю ли я Дмитрия Пескова. Нет, я не понимаю. Я искренне не понимаю Дмитрия Пескова, что он говорит, что имеет в виду, я не понимаю. Вот. Что с этим мне делать? Ну, не знаю. Либо пытаться понять, либо перестать понимать окончательно. Ну, то есть не пытаться понять. Я как не пытаюсь, у меня ничего не получается. Вероятно, я чего-то недопонимаю сильно в тех речах, которые говорит пресс-секретарь президента. Ну, вот, все. Собственно, а больше мне добавить нечего. Потому что я вижу, что, например, какую информацию дает Министерство обороны, а потом я вижу, какую информацию дает от себя телеканал Sky News пресс-секретарь президента. У него свой взгляд на вещи, он его транслирует. Ну, ладно. Что я могу еще добавить по этому поводу, да? Больше мне добавить нечего. У меня взгляд другой, но я не пресс-секретарь президента. И мне телеканал Sky News не звонит и интервью у меня не берет. Вот. А если бы и звонили, то, пожалуйста, оставайтесь на линии. Ваш звонок очень важен для нас. Ну и так далее. Как вы понимаете. Поэтому мне нечего здесь сказать. А что он сказал, пишет Сергей? Ну, он вчера как-то так выразился об этом интервью, что... Ну, он там много чего сказал, но вот конкретно то, что всех зацепило, у нас существенные, по-моему, потери, он сказал, и что-то такое. Для нас это трагедия, и вот что-то такое. И скорее, мы бы хотели, чтобы это все закончилось скорее, в ближайшие дни, вот, подписанием договора, ну, что-то такое. Ну, в общем, такая у него какая-то риторика, далекая от... так скажем, народных чаяний. Значит, народные чаяния, они иные абсолютно. Народные чаяния сегодня, мы уже подметили для себя, выражает совершенно другой человек. В основном это глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Вот. У него как-то вот получается четче попадать в те желания, да, которые есть у народа, в те фибры души, те вот струны души задеть, которые, в общем-то, нужно задевать. Но посмотрим, будет ли какая-то реакция с его стороны. На этот раз, в прошлый раз он отреагировал достаточно ярко на слова пресс-секретаря президента. Сейчас пока реакции я не видел. Ну, посмотрим. Так, а Путин же сказал, что иногда Песков несет пургу, пишет Дмитрий. Но он же говорил это про какие-то другие выступления. По поводу вот этого выступления конкретно я ничего от нашего президента не слышал пока. Поэтому я не знаю, насколько и что говорит Дмитрий Песков от себя, а насколько и что он говорит от позиции первого лица государства. Мне сложно сказать. Я так предполагаю, что все это интервью, это от него. Но может быть и нет. Поэтому не будем забегать вперед, будем посмотреть. Если будет Дмитрий Песков что-то говорить не то, наверное, ему, ну как бы, наверное, это скажет потом президент и объяснит нам, что имелось в виду. А может и не будет объяснять, почему президент должен объяснять за пресс-секретаря что-то. Ну, то есть это странно. Наоборот, обычно пресс-секретарь объясняет что-то за президента, а не наоборот. Поэтому, ну что сказать, мне риторика эта не близка, я ее не понимаю. Ну, вот. Возможно, в силу возраста, возможно, в силу горячности, возможно, в какую-то еще силу каких-то еще причин. Но мне она кажется какой-то такой, вот знаете, примирительной даже не по отношению к Украине. Украина это отдельная история, в принципе. А она какая-то примирительная по отношению к Западу. И как будто бы вот какое-то у нас есть желание, ну, там, не знаю, неимоверное, с ними как-то вот сейчас о чем-то договориться. А мне, например, непонятно, о чем можно с ними сейчас договориться. Ну, потому что они вводят санкции за санкциями, они вводят санкции против банков, в которых у нас обслуживаются люди. Уже очевидно, что эти санкции, они направлены не против там представителей власти определенных кругов, да, или там бизнеса. Нет, это против всех, это уже весь народ под этим гнетом сейчас находится экономическим. Все ясно, какая цель. Да, этот гнет, он должен привести людей к социальным потрясениям, весь наш народ. И вот социально потрясенный народ должен выступить против власти. Ну, то есть такой смысл вот этого всего, то, что происходит. Старик, ты что-то открываешь там или нет? Уже не открывай, я не могу, так долго так делаешь. Слушай, а я не могу сообщения читать. Все, брось, плевать, что там, куда идут эти трансляции. Все, не открывай, забудь. Потом в новости откроешь мне, буду читать это все. В новости откроешь. А нарезать не могли, как тебя или Байдена, пишет Панк 13. Могли и нарезать, поэтому я вам так скажу. Не будем торопиться с нашими выводами, да? А то будет так, что... Хотя, черт его знает, может и нарезали, а может и не нарезали. Еще обратили внимание, что Дмитрий Песков был в голубой рубашке и желтом галстуке. Вот, типа, как будто флаг Украины. Все-таки, что это, флаг Украины, что ли? Почему голубая рубашка и желтый галстук? Что это, флаг Украины, что ли? Ну, а кто-то сказал, да ладно, господи, ну, надел какую-то рубашку, какой-то галстук. А я вот думаю, ну, неужели можно действительно случайно выбрать желтый галстук? Ну, то есть, ну, я... Это мой вопрос. Я просто спрашиваю. Я не настаиваю ни на чем. Во-первых, как можно купить желтый галстук? В принципе, да? Ну, вот, в принципе. А во-вторых, как можно случайно его надеть с голубой рубашкой? То есть, это же, ну... определенного рода, так сказать, оригинальный вкус. Ну, может, подстава костюмеров. Вот тоже вариант. А может, просто цветопередача такая. Не знаю, друзья. Но выглядит все то ли как троллинг, то ли как что. Я не знаю, может, кого-то в заложники где-то взяли и грозят. Непонятно, сложно понять мне, что происходит. Но как-то вот, как-то не так выглядит, как мне это себе чудилось и казалось. Как это должно выглядеть. Вот как мне чудилось и казалось, оно не так выглядит. И я так понимаю, что вы в этом смысле тоже не совсем понимаете, что происходит. Собственно, поэтому вы начали мне задавать вопросы прямо в самом начале, да? Типа, а что такое? А что случилось? А может, и ничего не случилось? А вот, ну, ощущение, что что-то случилось, да? Вот. Но я ориентируюсь в тех... Так в своем взгляде на то, что происходит, я ориентируюсь, конечно же, на Министерство обороны по ряду причин, естественно, и примерно туда я все время и смотрю. Что, как, вот что Коношенков говорит, например, да? Вот это я смотрю все время с большим интересом. Куда продвигается чего, куда чего там, где, как, куда подошли, все окружили, что уничтожили, куда ударили, что ликвидировали. Вот за этим я наблюдаю. Все. Пока я вижу динамику в этом, у меня все хорошо на душе, я спокоен. Вот. А динамика есть, и это хорошо. Вот. Что касается, например, господина Мединского, да, это глава нашей переговорной группы, я вообще не понимаю его. Я вообще не понимаю, что он говорит. Я вам откровенно скажу, вообще не понимаю, что с кем договориться, о чем договориться. Я не понимаю, о чем договариваться с Киевом. Для меня это загадка. Но вероятно, о чем-то нужно, можно или положено, может быть, в мировой практике, чтобы был вот этот разговор, потому что это же не война, а специальная военная операция, сами понимаете, да, если бы это была объявлена война Украины нами Украине, то есть, может быть, это бы было по-другому, и тогда уже переговоров никаких не было. Тут же мы и говорим, что это специальная военная операция, соответственно, да, вот не разорваны все отношения еще, это же не война, поэтому, наверное, речь идет о том, что мы так или иначе должны все время сидеть за столом переговоров и что-то там переговариваться. Ну вот что-то там переговариваются. С той стороны какие-то диджеи, с нашей стороны вот господин Мединский, и не только, вот Слуцкий господин, ну там много господ наших. Наши хотя бы одеты хорошо, вот те одеты как бомжи, это очевидно, странно, зачем, почему, что мешает им купить костюм, может быть, какие-то есть проблемы сейчас в Европе с костюмами. Я не говорю уж пошить, но просто купить костюм. Все-таки весь мир наблюдает за этими переговорами. Ты ходишь как бомж, не знаю зачем. Вы скажете, ты сам так одет, да, но я не на переговорах о мире и войне. Если бы речь шла о таких высоких переговорах, я бы, наверное, постарался бы одеться все-таки как-то покультурнее. Да, Песков потроллил своим галстуком, но уместно ли, пишет Денчик. Ну, может быть, троллинг, может быть, это действительно Стёп, может быть, еще что-нибудь. Ну, спрашивайте, уместно или нет. Я думаю, что сейчас прям надо быть максимально строгими. Но это на мой взгляд. Опять же, но я смотрю, как ведут себя люди высокого ранга, разные. Я не имею в виду там конкретно президента, да, я не имею в виду Министерство обороны. Я имею в виду вот людей высокого ранга, там, кто-то из Госдумы, где-то еще что-то, чей-то пресс-секретарь, например. Они такие, они сарказм, ирония у них, еще что-то. На мой вкус, неуместно. На мой вкус. Но, может быть, так лучше доходит до той стороны. Черт его знает, непонятно. Непонятно. Короче говоря, я не могу поддержать и оправдывать никого не собираюсь. Мне сложно понять, что это за дипломатическая игра, потому что я в ней, откровенно говоря, ничего не понимаю. Я никакой вообще не дипломат и никогда, наверное, вот этим дипломатическими вещами не увлекался. То есть мне очень сложно понять, почему нужно говорить, например, готовы создать комфортные условия, да, в тот момент, когда, ну, гибнут люди. Мне непонятно, почему так нужно говорить. Ну, наверное, почему-то так нужно говорить, да? Я не понимаю, зачем Киеву создавать комфортные условия. Я считаю, что им нужно создавать невыносимые условия. Это мое мнение, я так считаю. Но, возможно, я ошибаюсь, да? Я никогда ничем не управлял, я никогда не управлял, тем более, там, государством, я не был секретарем президента, я не был в переговорных группах о войне, там, мире или чего-то еще. Поэтому мне кажется, что нужно условия создавать невыносимые. Мне кажется, что вот, когда идет, например, Зеленский где-нибудь по Буче, прям в Зеленского должна прямо ему в голову, не начиненный ничем прилететь ракета. Прям просто калибр, без всякого заряда, чтобы никого не задеть. Калибр в голову конкретно Зеленскому. Он должен подлететь и дать ему леща просто. Вот конкретно леща. Подлетел калибр и дал леща Зеленскому. Мне так себе представляется ситуация. Просто вот как кулаком в лобешник ему просто. Дынс! И чтобы он на задницу сел. Не обязательно, не надо убивать никого, значит. Я вообще за мир во всем мире. Но вот, чтобы вот долетел и вот в лоб дал ему. Чтобы, может быть, в себя пришел. Ну, вот такое вот ощущение у меня. Но это ощущение, видимо, далеко от реальности, да, такое невозможно, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И есть какие-то определенные обстоятельства, которые вынуждают таким образом, каким мы действуем, как государство, нас действовать. Какие это обстоятельства, я не знаю. Потому что я мыслю одним жестом, а кто-то мыслит шахматной доской, да. То есть есть ходы какие-то, они там придумывают эти ходы. Здесь надо подойти, здесь надо ослабить, здесь надо подкрутить, здесь надо пройти сюда, здесь надо пожертвовать этим, а здесь надо забрать вот это. Ну, то есть, это большая такая шахматная игра, а я просто хочу в чапаевцев сразу. Ну, правда, мне хочется прям подойти просто и пам! Ну, если бы такое желание было у нашего государства, у самых, так скажем, высоких людей в нашем государстве, не забывайте, что мы ядерная держава, мы уже давно могли так сделать. Смахнуть со стола все мы можем в любую секунду, на самом деле. Вот. Поэтому, может быть, мое горячное вот это желание, оно ничем не оправдано. Но очень хочется, понимаете? Очень хочется, потому что страшно раздражает все. Страшно раздражает. Ну вот, будем учиться держать себя в руках. Что касается там, легковесности некой, да, которую, как мы... Как нам кажется, мы где-то фиксируем. Ну, это болезненно. Вот я лично воспринимаю это болезненно. Когда, ну, я вижу, что... Ну, я вижу героизм наших военнослужащих, да, они этот героизм проявляют иногда, да, жертвуя собой, То есть вот настолько героические люди. И в этот момент я, когда вижу людей в пиджаках, которые что-то там руки друг другу жмут, как-то улыбаются, какой-то анекдот рассказывают, мне неприятно. Вот я не хочу это видеть. Мне это не нравится, да? Потому что я в этом вижу какой-то элемент... элемент... Ну, даже не знаю. Вот не, это не предательство. Вот сейчас вам скажу. Элемент... не пренебрежение. Нет. Элемент... Сложно сказать. Вот какое-то такое слово я пытаюсь сейчас подобрать, и вот сейчас оно вот вроде как... Знаете, прескивью есть такая штука, вертится на языке. Торговля, может быть? Да нет. Да нет. Равнодушие. Дезактуализация. Да! Панк! Панк, спасибо большое. Дезактуализация. Да, как будто бы несоответствие духу времени. Вот понимаете, как будто бы несоответствие. Как будто бы я вижу опору на те форматы общения, я буду выбирать слова сильно сейчас, те форматы и формы общения, которые были возможны до недавнего времени и были достаточно эффективны, но сегодня они выглядят чуждыми духу времени и неподходящими. То есть они выглядят как что-то из прошлого, и это прошлое никак не может быть встроено в настоящее, потому что времена изменились коренным образом. Вот о чем я говорю. Дезактуализированный, правильно, панк, вы абсолютно правильно сказали. Неактуальный, неподходящий, неуместный. Вот, вот это слово русское. Неуместность. Неуместность. Вообще, знаете, уместность – это очень важная такая вещь. Уместность, ее нужно учитывать всегда. И вообще оценивать уместность того или иного действия, той или иной части там, одежды. Ну, уместность всего. Когда-то пошутить уместно, когда-то неуместно. Когда-то сделать пародию на Жириновского уместно и смешно. Сегодня, когда его отпевают и хоронят, наверное, нет. Хотя, смотря в какой момент. Может быть, если мы добром будем вспоминать сейчас Владимира Вольфовича, и я там немножечко его спародирую, может быть, никто и не обидится, и это будет уместно. То есть это такая тонкая вещь, которую должен чувствовать человек, который произносит слово, да? Уместность слова, уместность действий, уместность одежды, уместность улыбки или отсутствие этой улыбки. То есть контроль должен осуществляться того, что человек делает. И поэтому я не знаю, насколько уместно то, что мы видим. Вот. И на мой вкус нет, неуместно. Но это мой вкус. Может быть, он там не так, он не совпадает там с мнением, там, со вкусом других людей. У них другой, да, о вкусах не спорят, как говорится. Соблюдать субординацию, пишет Андрей. Ну нет, субординация это немножко другое все-таки, да. У нас капитализм, поэтому все и выглядит не как в отечественную, а вот так вот, пишет Роман Попов. Капитализм, поэтому выглядит не как в отечественную, а вот так вот. Капитализм, да. Да, но я же вижу, как выступает, например, Дмитрий Медведев, да. Ну, кроме того, что вот в определенный момент он какие-то смайлики начал вставлять, неуместные, странные, в свои тексты, и об этом сразу начали шутить в интернете. Но его речи, его слова, его тексты, да, они наполнены праведным гневом и яростью, я бы даже сказал, благородной. И он говорит очень открыто, он говорит очень жестко, очень говорит, строго, и я вижу, как люди начинают говорить, слушайте, нам очень нравится то, что говорит Медведев. Серьезно, просто люди начинают, хотя у нас к Дмитрию Анатольевичу в народе в определенный момент такое сформировалось отношение, что он вот как раз немножечко был такой легкий человек, да, недостаточно он был полновесен для тех должностей, которые занимал, казалось, некоторые части нашего народа, да? Но сейчас я смотрю, и что пишет Дмитрий Анатольевич, как он это пишет, как он говорит, он абсолютно вот что-то... Можно ли быть сильнее ястребом сейчас? Вряд ли. И я вижу, как люди говорят, слушайте, ничего себе, вот это да! Да? Я вижу, как выступает Рамзан Кадыров, и я вижу, как люди говорят, вот что нам нужно. Да, вот это вот те самые речи, которые мы хотим слышать. Нам вот это нравится. То есть людям, кстати, не хватает вот покойного ныне. Сегодня его отпевают и хоронят, Жириновского. Потому что наверняка он высказался бы в самом что ни на есть. Ну, я не буду называть это радикальном ключе, да? Но в жестком ключе он бы высказался, естественно. В патриотическом ключе. Ну вот. Потому что, на мой взгляд, по тому, как я с вами, я же каждый день с вами общаюсь, да, у меня есть такое счастье с вами общаться каждый день, счастье и горе мое, потому что вы беспощадны, поэтому горе, а счастье, потому что я чувствую ваше настроение, и ваше настроение, как мне видится, они крайне патриотичные, вы полны решительности, вы полны желания, очистить, да, соседнее государство от скверны нацистской, да? То есть у вас желание, вот такая ярость благородного, благородный порыв вами движет, да? И в этот момент, когда вот вы отказываетесь от каких-то там денег, отказываетесь от заработка, мысленно послали уже ко всем чертям там поездки за рубеж, говорите, надо будет, буду ездить на «Жигули» и «Семерке» там, значит, на «Жигулях», ну, выкину все эти, ну, не выкину, да, но доезжу на этой иностранной машине своей, куплю отечественную, плевать, айфон мне не нужен, то есть вы такие вступаете идеологически в бой сейчас с Западом, да, вы ему противостоите, вы уже мысленно отказались от многих тех вещей, которые Запад вам предоставлял, естественно, за деньги, а не бесплатно, но тем не менее доступ к их возможностям предоставлял за деньги, вы уже мысленно от этого отказались, вы настроились на бой, и в этот момент кто-то начинает вести себя так, как будто бы ничего не было, по ощущениям. Как будто бы мы находимся в 2018 году. Как будто вот 2018 год на дворе. Как будто вот Доренко живой, кстати, да. Как будто бы Жириновский живой. Как будто бы мы вообще рассуждаем на тему олимпиад каких-то. Как будто бы выборы заново президента идут 2018 года. И мы как будто бы идем голосовать. Все более-менее как-то вот безмятежно. Мы что-то друг другу все улыбаемся, спорим. Ну, какие-то блоги пишем. Ну, более-менее нормально. Корпоративы какие-то идут, еще нет, как ее называют, ну, когда коронавируса еще нет, все что-то живые, все как-то нормально, и, в общем, мы уже ко всему привыкли, да, мы уже ко всему в целом привыкли. Вот как будто бы оттуда выступление, понимаете, как будто смотришь запись, как будто это не сегодня, как будто это было когда-то давно. Почему так? Я не знаю, в чем это. Может быть, это для успокоения внешней публики, да? То есть ты им говоришь какие-то вещи из разряда, о, мы хотим как можно скорее, это очень важно для нас, нам это не нравится, мы хотим сесть за стол переговоров. И все такие, а, ну, Россия, наверное, ну, нас действительно, вот, видите, они переговоры, да-да-да-да. Ну, и такие успокаиваются, потому что они там экзальтированные все, да, в данный момент. У них там тоже на взводе все прямо воевать с Россией собираются какие-то жители стран, которые мы даже не знаем, где эти страны. Вот, может быть, значит, это такое действие на успокоение той публики, потому что выступление идет туда, да, на те медиа. Но дело в том, что сегодня ведь нет разделения на их медиа и наши медиа, мы вообще в одном котле уже варимся давно из-за интернета и скорости передачи информации. Поэтому любое внешнее выступление, рассчитанное на внешнего зрителя, да, где, как говорил Доренко, месседж для них, а не для нас. Месседж, какой месседж, да, вот, какое послание, вот это месседж для них, может быть, а мы это воспринимаем все равно как месседж для нас, нам кажется, с нами говорят, а может, с нами и не говорили в этот момент, вопрос, но ощущение, что с нами тоже говорят и как бы вот, или при нас говорят и делают вид, что нас как бы немножечко нет, что нас как бы немножко не учитывают или мы не понимаем, как нас учитывают, неприятно, неприятно. Ощущение, что что-то не так. Ну вот, поэтому, для того, чтобы было ощущение, что все так, я с удовольствием подписался на Рамзана Кадырова, я с удовольствием смотрю выступление генерал-майора Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Коношенкова, значит, я жду каждое выступление, каждое вообще, всегда, и любое сообщение от министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетча Шойгу. И, естественно, я жду, как что к нам будет обращаться президент Российской Федерации, верховный командующий, Владимир Владимирович Путин. Вот примерно такое у меня какое-то вот ощущение. Остальное я принимаю во внимание, но как бы как фон. Вот оно что-то идет, все высказывают мнение, у кого-то оно радикальное, у кого-то оно не радикальное, у кого-то вообще примирительное. Ну, говорит, идет какой-то такой процесс, да? Процесс. С другой стороны, кто-то говорит, идет война, а у вас тут какие-то процессы странные, брожения, как будто бы. А с другой стороны, мы им напоминаемся сразу этим людям, не война, а специальная военная операция, а значит, и взаимоотношения между странами не по типу войны дипломатические, а по типу специальной военной операции. 4 балла пробки в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Алексей, про источники. Куда еще смотреть и кого слушать? Значит, Подоляка правильно говорит, что скажете. Или это будет реклама, пишет СК. Да не, не какая-то реклама, господи. Мы все одно и то же смотрим, все одно и то же слушаем. Я могу так сказать. Частные эксперты, частные, и не только частные, вообще эксперты, они все молодцы, они делают большую работу, они пытаются угадать, предугадать, увидеть, узнать что-то, да, кому-то какая-то информация попадает с полей, они на основе этого быстро докладывают, анализируют что-то, они молодцы все. Но мы уже вчера об этом говорили, собственно, любая военная операция – это планирование будущего, а не планирование вчерашнего, да, прошлого или даже сегодняшнего, это все планирование будущего. Вот. А задача врага — эти планы сорвать, да? А задача врага — нарисовать другое будущее. И поэтому битва происходит в будущем сразу. Потому что ты действуешь, ты должен всегда быть впереди. Головой и всем остальным. Поэтому я с уважением отношусь к труду военных экспертов, с удовольствием их слушаю, воспринимаю информацию от них так, как положено ее воспринимать, и благодарю их за эту информацию. Но я понимаю, что это, конечно, все равно не... как бы вам сказать, не живительный источник реальной информации. Это мастерство человека, который пытается... исходя из тех малых данных, которые есть у обывателя, проанализировать ситуацию. Большой труд, спасибо им за это, но реальные обстановки это все равно нам, конечно же, не покажет, не объяснит, потому что реальную обстановку знают крайне малое количество людей, крайне малое. Вот как-то так. Но мы же не можем просто сидеть и молчать, да? Мы же не можем просто сидеть и ждать, когда вот крайне малое количество людей решит все задачи, которые поставлены. Мы так или иначе говорим, потому что мы переживаем, мы хотим осознать, понять. Вот. Мы хотим вместе с вами... Мы вместе с вами проживаем это все. Ну, помните, да, эту фразу? А я пойду и проживу этот день. Вот мы вместе с вами проживаем вместе эти дни. И да, это наши переживания. Да, это наши чаяния. Поэтому, как можем, по мере сил каждый его анализируем. Смотрю, я лично с удовольствием смотрю всех, читаю всех с удовольствием. Есть кто, ну, как бы больше нравится, есть кто меньше. Вот из военных репортеров мне, например, очень нравится, как работает Сладков, потому что это такая старая школа, вот так качественный репортаж. Я с удовольствием смотрю все, и я просто благодарен ему за его работу. Ну, много кого я с удовольствием и читаю, и смотрю, и вот впитываю ту информацию, которую... Эти люди отважные, да, дают нам. И люди профессиональные, самое главное. Потому что бывает еще, знаете, как отважные, но не очень профессиональные, и поэтому никакой информации от него уже и не получишь. Что все молчат про натовских полковников на Азовстали, их как еще не поймали, напишет Дмитрий. Ну, давайте так, по поводу натовских полковников. Это все-таки пока неподтвержденная информация. Она такая вот проходила, она где-то... как призрак, мечется по интернету, но официально подтверждения этого я не видел. То есть, если мы возьмем отчеты, брифинги Минобороны, я там ни про каких полковников на Азовстали не слышал. Я это слышал от людей, которые там, значит, журналисты, аналитики и так далее. То есть, мы, опять же, немножечко гадаем на кофейной гуще в этом смысле. Пытаемся предугадать, понять. Мы думаем, что-то Макрон так много раз звонит. Все может оказаться совершенно не так, как нам, как мы это видели. Может быть, Макрон звонит совершенно по другим причинам каким-то. Booking заплатил штраф в 1,3 миллиарда рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям, сообщила ФАС. Прекрасно, я думаю, что нужно еще больше взять денег с Booking. Значит, это сообщает нам Глеб, он написал. Давай про голосование в ООН, пишет Деметриас. Голосование в ООН по иск... при остановке деятельности Российской Федерации в Совете по правам человека при ООН, да, которая, кстати, была вот эта резолюция, она была принята. Ну, давайте так откровенно и просто сразу скажем, там основная претензия сейчас идет к сербам. Почему сербы проголосовали за приостановку? И всем очень хочется понять, почему так происходит. А Вучич вчера уже говорил, что ну, на нас так давят, что вот нам пришлось. Но Вучичи не понимают сами сербы, и они там уже говорят, слушай, мы тебя вчера выбрали, вчера. Ты нам сказал, что мы будем, значит, Россия, братья навек, все дела, а сегодня ты уже голосуешь как? Вот у людей возникают вопросы. Значит, сербские наши братья негодуют. Ну вот, ну, могу понять и их негодование, и сам негодую, но, с другой стороны, и понять, собственно говоря, почему Сербия и в каком она состоянии находится, ну, вот без обид, конечно, тоже понимаю, это как в конкретном они сидят в капкане, их со всех сторон обложили, сербов бедных, поэтому, братья, ну, что сказать, у меня к вам претензий не было и не будет никаких, поэтому боритесь как можете. Вот, со всем тем, что вокруг происходит. Расскажите о том, лучше как поставляют нефть в Сербию, почему у них есть возможность шантажировать и манипулировать против России нашим же продуктом, пишет Котопёс. Что, плохая Сербия, Котопёс? В Сербии же сербы плохие, или что? Сербия ничего бы не решила, пишет 5 копеек. Согласен, но смотрите как. Дело же ведь не в том, кто что решит. Дело в том, кто тебя поддерживает, кто твой друг. А кто твой, там, недруг? Кто просто в стороне стоит, курит сигарету? Понимаете? Ну, то есть, когда происходит драка, и вы выходите, ну, например, на улице, с одной стороны люди, с другой стороны люди, и вот где-то с твоей стороны 5 человек, с их стороны, там, допустим, 10 человек, да, уже двое на одного получается соотношение. Еще стоят 10 человек, они бы могли к кому-то присоединиться, но они предпочитают просто курить в стороне и наблюдать за тем, кто победит. И вот вы уже идете стенка на стенку. И, конечно же, когда вы идете стенка на стенку, тебе хочется понять, а кто рядом с тобой, да? Кто плечом к плечу с тобой стоит? Кто вместе с тобой будет получать по морде и давать другим по морде? Вот кто он? И ты ожидаешь, что рядом с тобой будет, конечно, братишка твой сербский. Ну, обязательно. Ну, как по-другому? Ну, братишка сербский будет с тобой вместе получать по мордасам, а ты вместе с ним будешь бить других, колотить. Братишка вдруг стоит с другой стороны. Но он тебя не бьет. Но он такой, ну, я вот здесь вот буду просто руками в воздух махать, типа, пацаны, я вас бить не буду. Я, типа, руками просто в воздух. Ну, все равно, ну, ты говоришь, ну, ладно, постой там, помаши руками воздух, но неприятно, неприятно. Ты думаешь, лучше бы ты все-таки, братишка, с этой стороны руками в воздух размахивал бы. Все-таки с этой стороны, брат, лучше бы это ты был, даже если бы ты был крайне неэффективен. Ну, как было бы здорово, если бы ты был с этой стороны. Ну, или хотя бы стоял бы и рядом курил бы и сказал, братан, сегодня не могу, сегодня не могу. Но ты почему-то в толпе тех, кто на тебя идет, на нас идет. И это, как бы, подозрительный момент. И при этом ты бежишь на нас и говоришь, я этого не хотел, это не мое, меня заставили. Ну, такая неприятная ситуация. С другой стороны, да, я представляю себе, сербы это такой европейский штрафбат, они их выставляют вперед себя и гонят за градотрядами. Ну, и понятно все тогда, понятно. И сербы говорят, а ну, если мы заднюю дадим, нам в спину сразу выстрелят. Понимаешь, нам деваться некуда, говорят сербы. Мы говорим, ну, братишка, давай на нас тогда беги, ну что теперь делать? Ну, как-то попытаемся разойтись в этих полях, не коснувшись друг друга. Стрелять в воздух, не знаю. Сербы сейчас испытывают примерно то же, что мы во время бомбардировок Югославии, пишет Евгений. К сожалению, в Сербии сейчас слишком много шушеры уехало из России, которые против России, плюс многие аналитики предсказывали, что после выборов Вучич прогнется под западный истеблишмент, прости господи, пишет Дробик Сергеевич. Ну, я с вами согласен, я это понимаю. Предвыборная риторика и поствыборная риторика – разные вещи. Все мы читали книгу «Государь» Макиавелли, да? Значит, мы ее читали, и мы ее будем читать. Читали, читаем и будем читать, потому что, я говорю, эта книга самая ценная в данное время. Вот. Обязательно ее прочтите, там читать это 3 минуты, это все коротенькое, поэтому быстро вы это все впитаете и поймете, что все те вещи, которые там сказаны, они актуальны и сейчас, и более того, вот в тяжелые времена они проявляют себя как никогда убедительно. Обязательно возьмите, если никогда не читали книгу «Государь», прочитайте ее. Все время все говорят, что это была настольная книга, и дальше начинают любую фамилию, можно говорить, настольная книга Сталина, настольная книга Черчилля, настольная книга Путина, настольная книга, ну, мало ли, было великих людей в истории и есть сейчас, да? Ну, то есть, ну, все знают про нее, обязательно прочитайте. Прям рекомендую всем моим слушателям. Нам сразу потом легче будет всем вместе общаться, потому что мы поймем, если вдруг до сих пор не понимаем, как это все устроено. Правда, это не займет много вашего времени, это реально будет ценно. Это лучше, чем смотреть ролики лиц Рутюба. Вчера была презентация, но выбор лиц мне показался странноватым. Особенно мне понравился блог, называется «Руко Джоб». Ну, как бы... Рукожоп, да? Ну, такие вот моменты. Ну, ладно, я не придираюсь, а Валю Карнавал тоже, наверное, молодец, я не знаю. Ну, как тут, простите, я просто когда посмотрел вчера эту историю, ну, вроде сейчас не до смеха, но когда я посмотрел, это, конечно, что-то. Но зато у меня появились свои мысли относительно того, как должен выглядеть видеохостинг. Вот. Я, правда, не знаю, сколько стоит создать видеохостинг. Нет никого, кто готов мне помочь создать видеохостинг. У меня есть идеи. Реально хорошая идея, которая позволила бы нам создать что-то, где мы могли бы там, ну, реализовать свои желания. Никто у нас из слушателей моих не умеет это все делать. Сколько это стоит хотя бы? Накидайте мне, напишите там, где вы можете написать. Ну, вы знаете, где мне написать. Кто умеет, тот знает, где мне написать. Напишите мне, пишите. Сколько это вообще стоит? Где денег взять? Давайте инвесторов найдем. У меня есть идея. Наконец-то появилась хорошая идея. На фоне всего того, что я сейчас вижу. Хотя я не против того, как будет развиваться там и Рутюб, и ВК, и так далее. Но у меня появилась своя такая идея. Достаточно эксклюзивная. Вот думаю, может начать ее реализовывать. $300 миллионов нужно. Ладно, спасибо большое тогда. Тогда спасибо большое, друзья. Вот. Пока ограничимся просто критикой того, что есть. Давайте так, да. Сереже Брину сейчас позвоню, пишет Мартин. Да, будьте добры. А вы не думаете, что вся эта спецоперация – это борьба одних капиталистов против других капиталистов за захват собственности, земли и предприятий? А борьба с нацистами – это пыль в глаза для маскировки истинных целей? Это марксистский анализ, пишет Metalhead. Metalhead, марксистский анализ – это все очень интересно. Я сам к Марксу отношусь как к ученому. Но, знаете, пока вы будете производить свой марксистский анализ, вас любой бандеровец сейчас просто возьмет, зарежет и застрелит. Сначала горло перережет, а потом в голову будет стрелять вам. То есть, даже если вы правы, что это борьба капиталов, что это борьба за ресурсы, что есть люди, которым неинтересны судьбы вот простых людей, они просто борются там за влияние, даже если это и так. Но имейте в виду, что, во-первых, так строятся все империи, всегда строились и будут строиться. И, в общем, Советский Союз в классическом смысле, конечно, была никакая не империя, но все равно она строилась в том числе огнем и мечом. Мы это тоже, в общем-то, понимаем, да? Ну, да, понятно, что идеологически мы говорили, что все проявили жест доброй воли и вдруг стали, объединились и ха-ха, да, ну, это пропагандистская часть Советского Союза, а была и реальная часть. И там, да, и огнем, и мечом, и как угодно. Особенно в становлении Советского Союза происходило тяжелое, кровавое, да, через гражданскую войну и много чего еще разного сложного и не очень популярного, на самом деле, в народе. Поэтому вы вот этой, когда себе голову забиваете этими вопросами, вы ответьте себе на следующий вопрос. И что дальше? Допустим, это борьба государственников против государственников. А государственники при этом могут быть не обязательно коммунистами, они могут быть капиталистами, да? Ну, государственником можно быть и капиталистом, согласитесь? Ну, вот Черчилль государственник был, капиталист... Капиталист. Коммунист? Нет, никак нет. Вот никак нет, но государственник. Соответственно, государственником можно быть при любой идеологии, правильно? Ну, то есть я не буду приводить более радикальные примеры из середины 20 века, но там тоже есть страны, в которых совершенно была адская идеология сатанинская, но при этом там были крепкие государственники, как говорится, да, выступавшие за это государство усиленно. Значит, государственником можно быть при любых обстоятельствах. Если мы рассматриваем это как борьбу государственников, да, мы с вами рассматриваем сейчас, да, за влияние, за расширение той или иной империи, натовской империи, нашей ли империи, еще какой-то, как какая разница вам? Вы какой предлагаете выход? Объединить левых всех стран? То есть пролетарии всех стран, соединяйтесь? Ну, не те времена. Капитализм уже иного рода. Уже иного рода информационное пространство. Листовками и захватом телеграфа ты ничего не сделаешь. Поэтому, Metalhead, нужно понимать, когда такие заявления вы вбрасываете, да, и себе задаете эти вопросы, там, рассуждаете на них, и другим, как бы, к чему вы ведете? К чему вы ведете? Вы ведете к тому, что нужно, как большевики в Первую мировую, сказать, что, братья, сложите оружие и обнимайтесь на фронтах? Ну что, подписанию Брест-Литовского мирного договора позорного, к этому ведете? Потому что если вы ведете к марксизму, то давайте будем говорить откровенно, рабочий на Украине и рабочий в России – это один класс. Да, у марксизма классовая борьба в приоритете. Соответственно, если вы заводите эту идеологию сейчас, то вы по логике должны сказать и нашим, и их бойцам, типа, сложите, братья, оружие, в капиталы стравили вас. Ну и чего вы думаете, бандеровцы сложат оружие? Ну давайте, ответьте сами себе на этот вопрос. Ответ: нет, не сложат. Все. Значит, пока марксистская идея хороша, но не работает. Потому что марксистская идея сейчас, возведенная, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь, Metalhead, возведенная в абсолют, приведет ровно к тому, к чему она привела в Первую мировую войну. К поражению нашего государства на фронтах, и подписанию мирного договора, позорного для себя, с отсечением некоторых наших территорий. Ну и там репарации и прочее, прочее, прочее. Вот к чему это приведет. Поэтому сейчас мое предложение, оно звучит следующим образом. Вне зависимости от того, марксист вы или нет, имперец вы или нет, вы должны стать крепким государственником. Ваша цель сегодня, невзирая на ваши идеологии, объединиться в едином порыве. Абсолютно, да? В едином порыве. Слиться. Не объединиться, а слиться в едином порыве. Порыв этот называется победа. Вот нужно достичь победы, а дальше мы будем с вами спорить, будем ли мы марксистским государством, будем ли мы не марксистским государством, какая у нас должна быть борьба, как должна выглядеть классовая борьба, должна ли она вообще быть, хотим ли мы этого или не хотим. Может быть, мы хотим быть капиталистами, но не такими капиталистами, как раньше, а капиталистами с патриотическим началом каким-то. Может быть, мы хотим быть такими капиталистами, какие капиталисты сейчас в Китае. А может быть, мы вообще хотим еще кем-то быть. Это потом. В данный момент мы не имеем права здесь с вами устраивать баталии идеологические, пока там наши ребята, вне зависимости от их взглядов, а вы видите, что там одни, вот в ДНР, посмотрите, одни идут под советскими флагами, другие под имперскими флагами, третьи под триколорами идут. Когда они объединены, все, мы не имеем права с вами здесь устраивать споры. На мой взгляд, это мой взгляд, устраивать вот эти споры и баталии. Кто мы, кто там и что. Значит, вот сейчас три этих флага наших. Да, триколор, это новая Россия, ну там белый, синий, красный. Да, имперский флаг и советский флаг, они стоят рядом. Они стоят рядом. Да, я бы вообще рассмотрел после победы, обязательно рассмотрел бы вопрос объединения вот наших, может быть, флагов как-то за всю их историю существования. Что-то надо, на мой взгляд, думать в эту сторону. Как-то это надо правильно сделать. Вот. Ну, нельзя забывать имперский наш флаг и нельзя забывать советский флаг. Нельзя. Но все-таки это очень мощные символы, да, и поэтому надо каким-то образом подумать, как бы нам так сделать, чтобы они тоже были вот обозначены правильно, да, и они не были забыты. Потому что, что тот флаг, что, значит, что красный флаг, что триколор имперский, он... За него умирали миллионы людей, десятки миллионов людей. Что за другой, что за один, что за другой флаг. Вот просто, вот под ним шли в бой, под ним складывали головы, и все это наша родня. Все это наша родня. Угу. Многовековая. Поэтому, я думаю, что, конечно, забывать нельзя. И наша проблема, как мне кажется, всегда заключалась в том, что мы никак не можем помирить нашу историю. Нам надо ее как-то помирить. Нам надо ее как-то помирить. Хотя как помирить красный флаг и имперский флаг? Да, сложно, но надо. Вот надо. Вот сейчас я вижу, что это происходит. Я вижу, как сегодня там, в Мариуполе, мы забыли о тех проблемах, о тех о той войне, которая у нас была на Северном Кавказе, да, ну, это сейчас называют по-другому немножко, но тем не менее, вот, мы забыли об этом. Я вижу, как русские парни и чеченские парни бок о бок сражаются, вот, закрывают друг друга, помогают друг другу, вот, это многого стоит. Это многого стоит. Я вижу, как люди идут под имперскими флагами, я вижу, как люди идут под советскими флагами, они вместе. Это многого стоит. То есть у нас есть все-таки что-то, что нас всех объединяет. Есть вещи, которые нас разъединяют, их очень много, но есть какие-то вещи, которые нас объединяют. Давайте попробуем сейчас, если уж разговор пошел в этом русле, Metalhead просто задал хороший вопрос, на самом деле, большой такой, широченный вопрос. Да, я надеюсь, вы там не обиделись, Metalhead. Вот. Давайте подумаем, а что же это такое? Что нас на самом деле, всех, вне зависимости от наших там, политических взглядов и идеологий, объединяет? Вот что это такое? Какое наше единое вот это начало? Что это такое? Борьба с пиндосами, пишет Диксон. Да пиндосы еще под стол пешком ходили, когда наши предки давали французам под зад и шведам. Какие были пиндосы? Никаких пиндосов не было. Мы же понимаем, что пиндосы — это все те же самые европейцы, которые переехали на другой континент и там вырезали местное население, да? Ну, как бы пиндосы отдельно не рассматриваются, если честно. Уж от англичан тем более. Хоть они там и какой-то независимости, что-то еще, но нет, отдельно не рассматриваются. Мы все из СССР, пишет Иван Грейт. А, нет, Иванград, не получается. Я же говорю, некоторые под имперскими флагами идут. Некоторые реально имперского духа люди. Именно не Советской империи, так скажем, а Российской империи. Вот. Это не пустые слова. Понимаете? Но они бок о бок сейчас, эти парни. Как так? Вот что их объединяет? Вот вопрос вам. Вот вопрос, если мы ответим на который, может быть, мы найдем ключ с вами. Ключ к единению нашего общества. Который, может быть, уже найден разумными другими людьми, а мы просто с вами еще пока его не нашли. История искажена, пишет Дмитрий. Это не важно абсолютно. Я сейчас не про искажение истории говорю. Я говорю о том, что нас объединяет. Вера, пишет доброжелатель. Ну, как сказать, Советский Союз – это государство, которое, в общем-то, систематически выступало против религии. Сказать, что нас объединяет вера, когда я вижу советский флаг рядом с имперским, не могу. Сомнения у меня возникают. Что еще? Русские люди, люди правды. Это нас объединяет, пишет Спира. Объединяет правда? То есть думаете, что у советского человека и советского мышления, да, вот, и имперского человека, у них одно понимание правды? Не знаю. Что-то может быть еще? Язык? Брат Жан говорит. Язык, да, но мы видим, как со стороны Украины сейчас, в том числе в вот этих вот нацистских бандформированиях, просто что-то батальонами называют, бандформирования нацистские, там русские люди по-русски говорят, выглядят точно так же, как мы все, вот, но просто вот они нацисты. Нет, не, ну, язык, понятно, это мощь, но не, нет, не язык, что-то другое. Стремление к справедливости, пишет Иван. Слишком общая история, Иван, так вот если задуматься. Стремление к справедливости. Ну, все стремятся к справедливости. Вопрос, у кого какое понимание этой справедливости. Всего понемножку хорошего. Что-то не работает, друзья. Что-то не работает. Объединяет то, что мы разные, пишет Эдмон. Не знаю. Как-то непонятно. Объединяет общая культура, пишет Анна. Общая культура. Общая культура. Общая история. Общая история. Победа в Великой Отечественной. 9 мая. 9 мая. 9 мая. Победа. Победа объединяет. Слушайте, я вот сейчас... Победа. Нас всех объединяет одна мысль. Мы всегда побеждали, и нас невозможно победить. О! Точно. Мы люди... А, все, вот, давайте попробуем после новостей вернуться к этому, и вы попробуйте со мной либо поспорить, либо согласиться. Нас объединяет то, что мы никогда не проигрываем. И мы всегда побеждаем. Вот, если даже это не так, то мы так считаем, вне зависимости от того, имперцы мы, советские люди мы, не советские, какие угодно. Мы не умеем проигрывать. А?
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, пятница, апрель, день восьмой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот мы рассуждали с вами на тему, а что же нас объединяет? Потому что мы видим, как вот в ДНР, там, ЛНР, есть ребята, которые идут под советским флагом, есть, которые идут под имперским флагом, вот, есть, которые идут под нашим триколором, есть, которые под донецким, ЛНРовским, значит, триколором. Что же нас всех объединяет? Мы же все вот вроде бы там с разной судьбой немножко, да, у нас, и мы рассуждали, может быть, язык, но нет, даже наши враги сейчас, да, нацисты говорят, ну, реально, нацисты вот эти из националистических бандформирований говорят по-русски вообще без всяких проблем, вот, нет, не язык, мы думаем, может быть, общая история, но она вот тоже разный взгляд на историю у людей, которые за империю и за Советский Союз. В общем, мы пришли к выводу, ну, я пришел к выводу, давайте так, у меня такая, значит, мысль, я вам предлагаю обсудить. Нас объединяет воля к победе всегда. Вот мы народ победитель. Все. Вот это самое главное. Поэтому, несмотря на то, какие у тебя взгляды, надо побеждать. Вот, все. Если вдруг драка, то надо побеждать в ней. Без разницы, какие у тебя взгляды. Если драка завязалась, ты должен победить. Все. Может быть, поэтому, вот если так вот задуматься, да, может быть, поэтому нам удавалось возрождать нашу страну из раза в раз и в грозную силу ее превращать. Ну, серьезно, может быть, это воля к победе? Может быть, в этом самый большой секрет нашего народа? Воля к победе. Все. Не сдаваться, ни шагу назад, не сдаемся. Русские не сдаются. Все. Может быть, в этом смысл весь? Может быть, это самое главное, то, что нас объединяет? Что мы не сдаемся? Другое дело, конечно, что украинцы это тоже русские, и они тоже, конечно же, не сдаются. Как вы, наверное, уже обратили внимание. И это, конечно, плохо. Поэтому многие говорят, что это все-таки гражданский конфликт внутри большого народа. И нельзя с этим не согласиться. Нельзя с этим не согласиться. Да. Ну и вспоминая, если драка неизбежна, бить надо первым, пишет Деко. Ну, нет, но это вряд ли наш культурный код, да? А вот воля к победе... Да. 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 Давайте пообсуждаем. 7373948. У меня такая идея. Может быть, вы ее сейчас возьмете, да разобьете в ноль и скажете, что не, не это нас объединяет. Что-то другое. Тогда давайте попробуем выяснить, что. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Меня Николай зовут. Знаете, да. Вот хотел рассказать по поводу объединения, разъединения жизни. Ну, москвича. Я тот москвич, который... Пятого поколения,
ничего
который
себе.
Именно Садового кольца.
Так.
Мой прадед малый родился на Малой Бронной. Вот. Последние 10 лет я прожил за границей в странах Евросоюза.
Угу.
Работал. Вот. Ну вот где-то, наверное, последние года два назад я вернулся домой по просьбе своего деда. Мой дед участник Парада Победы 45-го года. Закончил войну в Кенигсберге. И так сложилось, что я с собой привез женщину домой.
Угу.
Вот.
Женщину она иностранную?
Да, ну сейчас получается, да.
Понятно.
На тот момент не было ощущения, что мы иностранцы. Вот. И тогда в семье почему-то вот именно напрягся больше всего мой дед. Вот. Он говорит, а как вы жить дальше будете?
А откуда женщина?
Черкас.
А, Украина, я просто прослушал.
Да, да. Не.
Так.
Вот, и я говорю, дед, а в чем, собственно, проблема-то? Ну, он говорит, ну, а ты не понимаешь? На тот момент я не понимал.
Mm-hmm.
Вот, потом напрягся мой отец, когда мы приехали на дачу, он спросил ее, а Крым вообще чей? Она сказала, а зачем вы, говорит, у нас его забрали, говорит, подарки назад не забирают. Вот. После этого больше она домой, скажем так, не была приглашена, но тем не менее мы продолжили жизнь.
Ну да, вы подумали, ой, эти родители, они там бывают со своими заскоками, какая разница нам?
Ну да, типа того. А вот 24-го, да, февраля начался конкретный просто кипиш. Вообще другое слово есть.
Ну понятно.
Не эфирное.
Ну давайте скажем истерика. Истерика.
Ну да, начались звонки, начались вот эти мама на громкой связи. Вот, хотя человек вроде живет в Москве, собственно, и, ну, мягко говоря, ну, мне кажется, жаловаться нечему. Вот. Но пошли вот эти, как бы, я просто, у меня телеграм как бы разрывает, потому что мама ее там мне шлет видео постоянно.
И что, вот какие видео?
Ну, все те же самые, которые нам показывают, как русские звери режут. Вот, зачем мы пришли, вот, ну и так далее. Вот, ну и все вот эти призывы экстремистские, свергайте президента.
Ну, понятно.
Почему мы не идем на улицу? Я говорю, я что, больной? Зачем мне это надо? На какую улицу? По голове дубинка получить? Я говорю, да и за кого как бы идти? Ну, это цирк.
За Зеленского, наверное, мы должны куда-то идти.
Но могу сказать так, что иногда происходят такие вещи дома, что... Ну, мы определились, что человек совершенно точно возвращается. Сейчас просто не знаю, как ее вернуть туда.
Не торопитесь, не торопитесь.
Нет,
скоро будет удобно.
Когда будут дебаты, когда проходят такие дебаты, я говорю, слушай, может, все-таки домой пора или куда-то ехать, а то я переживаю. Она говорит, за что? Я говорю, да за себя. Она говорит, что я тебя отравлю? Я говорю, слушай, после таких слов, чаечек я свой буду с утра в термос себе сам заваривать.
Ужасно. Слушайте, ну я вам сочувствую искренне, да.
На утро встаю самое, я говорю, звонит подружке, говорит, слушай, у нас сразу все события, говорит, я больше дома не готовлю, а то он переживает, что я утро вану. Говорю, круто.
Ну вы, я могу только искренне вам посочувствовать, и знаете, как когда-то про экономику сказал наш президент, отскок неизбежен, и в вашем случае, наверное, тоже отскок неизбежен.
Вы знаете, отскакивать я до этого надо. Реально думал, что это смешно,
ну, да.
Это не смешно, это реально,
ну, конечно,
грустно,
конечно.
Ей тоже, вот она нашего с вами поколения, там 30 небольшим, ну, вот как бы вот так, и я говорю...
А вам сколько... Делать?
Я на год у вас старше.
34 вам, значит, да, примерно?
Да.
Что я могу сказать? Найдите 25-летнюю москвичку, и все у вас будет хорошо. Спасибо. Москвички хорошие, да, спасибо большое. Как и москвичи. Хорошие ребята и девчата. Спасибо большое. Ну да, вот такое бывает. Реально семьи распадаются, и даже с детьми, и кто долго жил вместе, и просто вот разрыв идет, и все по-живому. Есть такое. С женщинами вообще в этой ситуации сложно, если честно, так вот я мягко скажу, только не воспринимайте меня как какого-нибудь там сексиста и ненавистника или что такое. Ну, традиционно так получается, по природе женщины зачастую, не всегда так, эмоциональнее воспринимают все. Вот. И вот я реально знаю мужиков сейчас, вот мужиков. Короче, это мои друзья, которые столкнулись с этой проблемой, вот примерно похожей, наверное, не в таком страшном масштабе, но вот политизированность женщин – это ужасно, конечно, всегда практически, потому что это ужасно. Вот. И восприятие там, вот если, в принципе, задача пропаганды всегда бить в эмоцию, то вы понимаете, до кого пропаганда доходит лучше всегда. До того, кто эмоциональнее все воспринимает. Не забывайте, что все пропагандисты всегда говорили одну очень простую вещь. Особенно, кстати, те, кто придумал грязную, лживую, вот эту гнусную пропаганду немецкую, ну, Геббельс и прочие, они говорили, что толпа – это женщина. С толпой ты говоришь как с женщиной. Ну, как бы, по нынешним временам так скажешь, и тебе сразу сексист, пошел вон, там, и cancel culture, все, мы тебя отменяем, культура отмены. Ну, вообще, что имеется в виду? Имеется в виду, что с широкими народными массами, если ты хочешь их в чем-то убедить, именно убедить, ты разговариваешь эмоциями, ты не говоришь фактами. Невозможно, встав на площади, говорить с людьми фактами. Факты – вещь упрямая, но очень сложная. Факты требуют доказательств. Доказательства требуют времени. С вами всегда пропаганда говорит всегда со всеми, как с женщиной. На эмоцию. На эмоцию. Всегда. Если пропаганда строится не на эмоции, она проиграет. Представляете? Но она проиграет информационно. Вот. Но это не значит, что она проиграет на земле. Потому что на земле все строится от реальности. И вы видите, мы проигрываем, нам говорят, информационную войну. Знаете почему? Потому что у них пропаганда отстраивается ровно от тех принципов, о которых я вам говорю. Это лживые принципы работы на эмоцию. Наша пропаганда, в хорошем смысле, отстраивается от фактов с земли. Вот есть у них флаги с нацистской свастикой, мы их показываем. Есть у них вместо иконы портрет Гитлера, фотография, показали. Есть документы из биолаборатории, показали. Поняли, да, о чем разговор? Как действует их лживая машина? Машина лжи. Ну да, вот Путин же сказал, империя лжи, правильно сказал? Буча. Просто говорю вам, буча. И все. Буча вся рассчитана на эмоцию. Никто там не собирается производить никакого анализа. Сегодня главные газеты западные уже о ней не пишут. Она свою роль сыграла. Роль была очень простая. Введение пятого пакета санкций, поставка тяжелого вооружения на Украину, исключение России из Совета по правам человека при ООН. Все. Буча сыграла. Ждем новую бучу, в кавычках, которая обязательно будет. Эмоция. Напоминаю, как делали белые каски. Это лживая. Вот как работают белые каски, как это работает машина лжи, да, империя лжи. Они снимают видео поддельное, где якобы была химатака, где они себя, химические вещества, например, фосфор или не только, смывают водой. Что абсолютное вранье и, ложь кубическая. То есть любой специалист об этом говорит. Это их не волнует. Оживают те люди, которые в их СМИ уже назначены трупами были. Например, те самые бойцы украинские с острова Змеиный, живые, которые якобы сказали, русский корабль, иди туда-то, сюда-то. Они все живые, эти герои посмертно. Они живые, я напоминаю. Например, лицо авианалета на Мариупольский роддом, авианалета в кавычках, живая, и дает уже интервью, и рассказывает, что авианалета не было. С Бучей будет то же самое, но это никого не волнует. Вброс, сыграли, поехали дальше. Вброс, сыграли, поехали дальше. И когда вы пытаетесь реагировать на этот вброс оперативно и его сбить, у вас все равно ничего не получится. Знаете почему? Потому что наши отреагировали в рамках ООН в первый же день. Но два дня подряд нашу резолюцию блокировали кто? Правильно, англичане. Почему они блокировали два, а не три дня? Почему не четыре? Почему не... Они же могут это делать бесконечно. Почему они блокировали только два дня? Потому что два дня и надо было для того, чтобы принять все решения, которые были приняты, для того, чтобы раскрутить то, что было нужно было раскрутить, для того, чтобы не дать России сказать свое слово в их медиа, потому что их медиа за заседанием Совета Безопасности, конечно же, следят. А за нашими выступлениями внутри страны они, конечно же, не следят, они их скрывают. Ну, то есть их легко скрыть, они просто не дают их и все. А выступление в Совете Безопасности скрыть невозможно. Поэтому два дня подождите, они нам говорят. Ну, не подождите, а мы вас два дня не будем пускать. За эти два дня мы сделаем все. Вот так работает пропаганда. Она работает всегда на эмоцию. Всегда. Потом выясняется правда. Но правда это уже никому не интересно, потому что приняты все действия нужные. Как-то так. Как-то так. Поэтому я начинал этот рассказ с того, что вот звонка нашего радиослушателя, который говорит, с женщиной он поссорился, и женщина у него в истериках валяется. Так на то и расчет. Так Зеленского, машина пропаганды Зеленского, лжи, геббельсовщины, она на то и рассчитана. На публику, которая будет валяться в истериках. Другое дело, что наши некоторые чиновники очень сильно помогают в этом деле украинской пропаганде. Вот, честно, есть такое ощущение, что лучше бы они не выступали. Ну ладно, молчу. Ну вот в целом на это расчет. На это был расчет, когда звонили и говорили, ваш сын мертв. Хотя ничего подобного. На это был расчет, когда они рассылали фотографии там, из... Значит, я хочу просто культурно сказать, в этом смысле не для них культурно сказать, а для нас, чтобы не оскорбить память павших наших воинов, да, обезображенные тела наших бойцов, да, фотографии они рассылали. На это рассчитана рассылка видео казни наших бойцов, бесчеловечной казни, они казнили. Вот на что это рассчитано, на то, что нас сломать психологически. Все. Они рассчитывают на эмоцию. Они рассчитывают, что ваша жена, ваша мама там, или какой-нибудь эмоциональный друг, да, он будет говорить, ну что, вот этого ты хотел, будет тебе что-то писать, тебе это будет сбрасывать какие-нибудь очередные, в кавычках, расследования какой-нибудь сраной медузы, иноагент, кстати, да, и, я не знаю, экстремистский это или не экстремистский ресурс, ну вот, какие-то якобы расследования. Нет там никаких расследований, никогда не было и не будет. Это все расследование уровня Daily Mail, когда там гречка была отравлена у Скрипаля. Вот это все, это блевотина, это не расследование. Как работает BBC, мы тоже знаем. Ну, хотите, я вам сейчас покажу. Покажи, пожалуйста. Публикация от 2 апреля, по-моему. Да, от 2 апреля BBC, а нет, от 22 марта публикация BBC. Сейчас вы увидите, как работает. Это верифицировано все, можно перепроверить. Конечно, вот в Телеграме лежит последнее. Я брал из Телеграм-канала «Желтые сливы». Это белорусский, по-моему, Телеграм-канал. Хорошие тоже ребята. Так зачем было закрывать мемориал, который занимался правами человека, пишет Катя Щалева. Никто... Слушайте, я про... вот конкретно очень люблю разговаривать про какие-то вот... разбираться в блохах, когда речь идет о чем-то глобальном, да? Это такая вот попытка, Кать, поговорить о ни о чем. Вот мемориал. Вот честно, я никогда не следил за деятельностью мемориала, не знаю, почему его закрыли, и мне вообще не интересно. Вот. Я вам говорю о том, как действует пропаганда. Украинская ли, американская ли, на что она рассчитана, и что она делает, и куда она бьет. И я вижу, в кого она попадает. Она попадает в самых, вот, так скажем, малозащищенных с интеллектуальной точки зрения эмоциональной людей. Кто плохо учился в школе, вот, кто не учил историю нашего Отечества, я вижу, да, кто много эмоционирует, но мало анализирует, вот они в истериках валяются, вот они и все время там кричат, и уже у них слезы, там сопли, вы на нас напали, ну, слушайте, ну, вам говорят, 8 лет, вы хоть проверьте этот факт, ну, просто посмотрите, что 8 лет было, посмотрите архивные данные какие-то, ну, посмотрите. Что такое бандеровцы? Вот специально для вас сейчас публикуется вся эта информация из закромов архивов Минобороны, публикуется вот прям зверство бандеровцев. Читаете, сравниваете с сегодняшним днем, что делают эти. Они же на видео это снимают. Ну, то есть, если вы говорите, что мы звери, ну, тогда как вы прокомментируете видео, где они казнят наших военнослужащих, режут им горло и стреляют потом в голову, добивают? Ну, прокомментируйте тогда, если мы звери. Так-то они звери. Вы ни одного видео, где наши кого-то казнят, не найдете никогда. Вы найдете фейковую бучу, все. Где не будет ни одного доказательства того, что наши хоть какое-то отношение имеют к этим телам на улице. Вообще никакого доказательства не будет. Ни одного. Ни один западный журналист, ни один, вообще ни один западный репортер, который там был, вот если его спросить в лоб, вы можете этим пользоваться. Ты видел, что русские убивают? У тебя есть видео? У тебя есть фото, у тебя есть какое-то доказательство реальное, что русские казнят людей? Вот прям в лоб любого журналиста, который там работает. Любого, вообще, без разницы, откуда он. Я вам гарантирую, у него нет ни одного доказательства. потому что его нет. И не будет у него никаких доказательств. Он там ходит по тропам, которые ему показывают, и изображает, что он какой-то журналист. Он не журналист. Он не журналист. Дурачок, которого привезли, что-то ему сказали, и он это просто передает дальше. Безмозглое существо он, а не журналист. Вот о чем идет разговор. Просто элементарный вопрос к любому журналисту. Сейчас соцсети открыты. Возьмите и американскому журналисту. Скажи, старик, ты же там работал в Буче? Да. Ты видел, как русские режут, убивают людей? Там стреляют в них. Покажи мне. И ничего он вам не покажет. Вот и вся их журналистика. Все. Конец их расследованию. Расследование полное говно. Больше разговаривать не о чем. Но раздувать они будут. Вот и имейте в виду это. А мы можем просто взять видеоролик вот так вот и показать им в лицо. Вот, смотрите. Такой-то, такой-то уроженец Грузии. Такой-то, такой-то уроженец Украины, киевлянин. Зовут так-то, так-то. У нас есть же уже эти все данные, они опубликованы. Да? Мы прям показываем. Вот они. Вот они стреляют в человека, который хрипящий лежит, потому что они ему горло перерезали. Вот лужи крови под этими людьми. Вот они сами говорят, не приходите к нам сюда. Это видео зафиксированной казни, с зафиксированными лицами карателей. Это нарушение международного права, военного в том числе, всех конвенций. Это бандитизм, это терроризм, это боевики. Дальше мы берем главаря грузинского легиона, так называемого, это тоже террорист, Мамуку, который говорит, мы пленных брать не будем. Еще, это подтверждение официальное. Официальное нарушение конвенции. Все. Че вам надо-то еще? У нас есть официальное еще видео, где нашим ребятам стреляют по ногам. Ну, казнят их таким образом. Стреляют в ноги, те истекают кровью, умирают на асфальте лежат. Опять же, сами каратели это сняли, сами выложили. Что еще нужно? Можете лепить свои фейки каждую секунду, но у вас нет ни одного доказательства. А у нас есть доказательства, более того, снятые вами. Вы сами, ублюдки, снимали то, как вы казните людей. Потому что вы есть мрази, подонки, негодяи, бандиты и террористы. Вот и все. Ну, вот элементарная вещь. У нас есть видео, как они расстреливают людей безоружных со связанными руками. А у них таких видео о нас не было и не будет. Знаете почему? Потому что мы этого не делаем. Вот уж удивительная вещь. Поэтому им приходится выкладывать тела на улице. Говорить, что мы якобы там русские что-то кого-то расстреливали. Придумывать какие-то сюжеты. Фотографировать это с каких-то космических аппаратов. Чего там фотографировать? Фотографируйтесь. У нас есть видео, у нас доказательства. Из ваших телефонов, которые вы выложили в интернет, что вы казните людей. Это вы делаете. И вы это подтверждаете сами в этих видео своими лицами незакрытыми. И вы об этом говорите нам, угрожая нам вот такими внесудебными расправами над безоружными людьми. А вы и при этом хотите, чтобы мы обсуждали ваши фейки. Более того, мы эти фейки, к сожалению, еще и обсуждаем. Я какой канал не включу, все сидят и обсасывают зарубежные фейки. Очень интересно. Каждый, кто потратил время на зарубежный фейк, забыл о том, что реально наших ребят убили там эти подонки. Вот реально прям взяли и убили, на камеру сняли, выложили в интернет и всему миру показали. И весь мир на это не обратил никакого внимания вообще. Никакого. И такое ощущение, что и нам не очень интересно, потому что нам интересно поговорить и разоблачить фейк американцев в Буче. Вот мы будем только этим заниматься. Это значит только одно. Мы не проводим свою информационную линию. Это значит, что мы существуем в информационной реальности Запада, где мы будем опровергать каждый из их действий. Вместо того, чтобы говорить правду, показывать правду нашу. Да? И пока мы будем разбираться в их лжи, мы никогда не сможем донести свою правду до всего мира, потому что мы занимаемся только тем, что разоблачаем их ложь.
День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Ну что, я BBC-то хотел показать вам, да, вот эту картинку. Многое она объяснит вам по поводу того, как работает пропаганда. Но это не пропаганда. Давайте говорить «машина лжи». «Машина лжи». И обмана, да? Хотя это одно и то же. Вот BBC. ВСУ, двоеточие. Запасов еды и боеприпасов у российских войск осталось на 3 дня. Ну, и это 22.03. Ну, вы поняли, да? Давно это было. Ну, понятно, что BBC хитрожопы. Они добавляют ВСУ, двоеточие. И дальше вот эту дезу пускают. И у нас в истериках валяются здесь. Мне присылали лично мои друзья 20-го все. Это было 20 апреля. Я говорю, что все? Да все 20-го все, понятно, все. Я говорю, что все? Ну все 20-го все. Вот так. Я говорю, ну что все-то? Да все, посмотришь, посмотришь. Я говорю, под чего посмотришь-то? Ну, посмотришь, ты посмотришь! Я говорю, ну-ну. Оказалось, что там что-то где-то чихнул Христо Грозев в очередной раз, что у нас какие-то ракеты кончатся, еще что-то. Потом мне, значит, еще один мой товарищ. Вот. Единственный честный журналист честно сказал, что 20-го все. Я говорю, кто этот честный журналист? Только, говорю, назови мне его фамилию. Да последний остался, мне он говорит, мой друг мне говорит. Я говорю, ну и кто этот последний журналист? Невзоров. А вот так? Это вспоминается ролик сразу, когда мексиканский какой. Невзоров! Невзоров! Честный журналист. Не, ну кто угодно, но не честный и не журналист. Ну вот кто угодно, там, я не знаю, публицист в лучшем случае. Публицист, который сидит и говорит, что Азов удивительный, ребят. Слушайте, ну для того, чтобы понять уровень честности журналистов из 90-х, давайте просто... Зайдем в YouTube, который пока не заблокирован, и послушаем их разговоры с олигархами, которые владели этими журналистами в 90-х. На этом завершим разговор о честности этих, в кавычках, журналистов навсегда. Я не отменяю таланта этих людей, как людей слова. Я не отменяю их харизмы, ни в коем случае. Не пытаюсь оспорить их умение привлечь к себе внимание и работы со словом. Тут они дадут фору многим. Ну, правда. В 90-х очень много талантливых людей, вот с точки зрения слова, подачи, материала и прочего, они вот наконец-то получили ход, и мы их все, вот кто-то, ну, кто-то увидел, уже будучи взрослым, а мы вот там детьми увидели их. А потом мы видели их взлеты, падения и так далее. Ну, вот с точки зрения нравственности, это вообще не, это не ориентиры. Вот с точки зрения профессионализма, да, вот наемничества, вот меня наняли, и я буду работать в нужную позицию, за деньги я вам покажу, как это надо делать, я чисто пират. Вот кто заплатил мне, та вот, на того я и работаю. Ну, наемник, информационный наемник, да, классно, тут вопросов нет, суперпрофи, тот же самый Невзоров, реально суперпрофи, но с точки зрения нравственности, позиции, да, того, что человек якобы там отстаивает какие-то ценности, ну, пожалуйста, перестаньте меня смешить, ну нет, да, талантливые, да, яркие, да, точные в словах, да, тонкие, да, умеющие кого угодно превратить в пыль словами. Кого угодно унизить, возвысить, да, поднять рейтинг какого-нибудь политика, опустить, уронить его. Но с точки зрения нравственности ни в коем случае и никогда, пожалуйста, не приводите в пример, вот, типа, Невзоровой, ну, не надо. Ну, с точки зрения нравственности, да, человек, по-моему, очевидно, как бы даже заявляет свою позицию, что нравственность — это не про него. Про него это заработок. Соответственно, я профи, который может предложить свои услуги. Ну, вот наемники сейчас приезжают, например, на Украину, да, военные наемники. Вот это тоже наемник. Да, многие наемники такого информационного фронта, они же уехали на Украину давно уже и там работают. Мы тоже это все видели. Они работали здесь, они работают там. Такие люди могут сегодня быть на одной позиции, завтра на другой. Ну, кто заплатил, та позиция и есть. И я уверен, что в кабинетах они так и общаются, когда им говорят, иди сюда. Он говорит, да я что? Да извините, да я просто, ну, денег дали, я вот это делаю. Ну, что, ну? Ну, дадите денег, я сейчас вот вообще вот буду на 180 градусов другое говорить. Серьезно? Конечно. Ну, дайте денег просто. Ну на. И он сразу, боже мой, я прозрел, как я раньше не понимал. Я думаю, сейчас, кстати, Хованский будет такой.
Я думаю, вот это. Я от него жду. Сейчас с него сняли часть ограничений. Он пока там постебывается, что нифига себе спел песенку. Я за ним внимательно наблюдаю. Очень интересно будет. А что это с него часть ограничений сняли? Просто так, что ли? Я бы просто так ничего не снимал никогда. Интересно. Интересно будет посмотреть, что он скажет. Посмотрели последние несколько выпусков Михалкова. Очень неплохо, все доходчиво. Многим сомневающимся стоит посмотреть, пишет Ларек Марек. Михалков реально гений. Реально гений. Вот. Михалков гений режиссуры, в том числе и документальный. Когда он говорит без подготовки, обычно это не очень интересно. Ну, мое ощущение, то, что я видел. Да? Никита Сергеевич, когда говорит вот с журналистами без подготовки, не придумав режиссуру всего выступления, оно как бы не очень у него получается, на мой вкус. Но когда он сидит и придумывает режиссуру всего того монолога, который у него будет, где он начинается, где он заканчивается, где там будет перипетийный момент, ну, то есть переключение, да, где будет апогей вот этого эмоционального напряжения, где будет катарсис, когда он вот классически формирует весь свой монолог видеорядом, да, вот видео рядом со мной, видеорядом. Он формирует вот это выступление в виде ролика. Это получается что-то потрясающее. Ну, он очень крайне талантливый человек в плане режиссуры, и он может тебе и художественный фильм талантливо сделать, и документальный. Поэтому я, конечно, много раз стебался над самим названием «Бесогон», и особенно я ржал, когда еще в самом начале, значит, Никита Сергеевич там очень сильно показывал свои награды, там пролетал мимо наград, и «Оскар» особенно он выделял. Слава богу, сейчас этого нет. Но я признаю тот факт, что он делает очень качественно. Вот очень качественно. Именно потому что несет мысль. Из точки А он ведет тебя, ведет в точку Б, и ведет он по тем правильным классическим канонам литературы, кинематографа, драматургии как таковой, да, режиссуры, которыми он владеет в совершенстве. Поэтому смотреть, я с удовольствием всегда смотрю, серьезно, вот прям беру и смотрю от и до. Это не ширпотребная история, это качество. Да, вы можете с ним соглашаться, не соглашаться, вы можете говорить, что мне это не нравится, но он делает очень качественно, у него это получается. Иногда, правда, видео используют совершенно не свои и не платят за авторские права. Но ладно, не в эти дни мы будем разговаривать о таких мелочных вещах, как авторские права, правда же? Не в эти дни. Поэтому вот как-то так. Добрый день, Алексей. Вот он и есть, представитель Российской империи Михалков, пишет Саша Ярославский. У меня есть ощущение такое по поводу Никиты Сергеевича. Если хотите, я поделюсь. Хотя, конечно, он небожитель, а я так, пыль под копытами его коней. Вот. И как говорил Сергей Доренко, готов огрызть ему ногти на ногах, если вдруг нужно будет. Потому что, ну, действительно, Михалков — это Михалков. Но, тем не менее, давайте скажу все-таки, что я думаю. Я думаю, что Никита Сергеевич из тех людей, кто хотел быть частью западной культуры. Он хотел быть. Он, его фильмы, если так вот посмотреть, во многом были такие примирительные. Даже тот же самый «Сибирский цирюльник» — это был такой фильм, который заводит какие-то общие ценности. Да, Моцарт, наш отстаивает Моцарта. И вот американец говорит: срать я хотел на вашего Моцарта, но потом все-таки они вместе соглашаются, понимают, что вот есть какое-то искусство общее, да, вот какая-то общеевропейская культура. То есть Никита Сергеевич долгие годы, как мне кажется, нес вот эту общеевропейскую культуру в нашу массы, в нас, закладывал ее, да, он хотел и Оскаров, он и хотел там общаться, он и делал фильм, он идет фильм на английском, а Никита Сергеевич сам закадрово, да, вот «Сибирский цирюльник» переводит по-русски, значит, нам объясняет, то есть этот фильм, он, в принципе, туда изначально, да, на ту публику рассчитан, а потом только на нас, и для нас просто Никита Сергеевич сидит, бубнит в микрофон, хотя у него это хорошо получается, да, потому что он, кстати, еще и очень талантливый актер. Он хотел, мне так кажется, он хотел быть там, ему хотелось как-то выстроить вот этот мост, этот диалог и получить некое признание своих идей там и показать, ну, как говорят, человеческое лицо нашего государства на протяжении там многих моментов его существования Западу и услышать как бы ответ. Но в ответ он услышал, что его фильмы дрянь, что он сумасшедший, что, значит, фильмы он... Ну, что он никчемный, у него нет таланта, и вообще он весь, значит, исписался, иснимался. И, его унижали на протяжении очень долгого времени вот эти все люди здесь, внутри, которые в целом ничего за свою жизнь вообще не сделали. Я назову их политическими активистами, сами они себя зачастую называют внесистемными оппозиционерами. Ну, то есть люди, не способные создать даже толковый ролик в интернете, вот, они осуждали всячески, минусили везде, да, и загоняли в ноль, собственно, те картины, которые снимал Михалков. Нравятся они нам, не нравятся, я не знаю, но они всегда были предвзяты по отношению к нему, и мне видится, что Михалков нынешний, он в целом, и его позиция, это еще и продукт вот этого абсолютно хамского к нему отношения со стороны Запада, и западных вот этих вот шакалов, которые здесь окопались. То есть, в принципе, если бы они его так сильно не терроризировали, а они его терроризировали запредельно, Михалков — это человек, способный к диалогу и с желанием этого самого диалога, диалога культур, и с умением выстроить этот мостик культурный. Но... С той стороны, мне показалось, что этого не захотели. В каком-то смысле мне это напоминает и те вещи, о которых говорит президент наш, когда он объясняет, что ну мы пытались же с Западом договориться, ну мы же говорили, ну мы же просили, ну мы же то, мы же все. Но потом стало понятно, что нас здесь обманули, там обманули, сям обманули, здесь продвинулись, здесь забрали, здесь подожгли. Вот это попытались сделать. И в итоге мы уже стоим, и вот у нас американская ракета, она в лоб нам вот так тычет, и подлетное время там 4 минуты, да? И все, мы уже все. Что нам делать-то? Ну вот как-то так. Вот мне показалось, что это вся та же самая история. И это вообще похоже на историю нынешней современной нашей России и нашего народа, который в 90-е почувствовал запах свободы, как ему показалось. На самом деле это не был запах свободы. Это был запах плена. Капиталистического плена. Сладкого плена. Почему он сладкий? Потому что бургеры, потому что еда какая-то классная, одежда, прикольные какие-то фильмы, путешествия. Да? Тебе дают. Тебя кормят. Ты такая уже получаешься хорошая упитанная хрюшка. Розовая. И тебе говорят, ну, хрюшка, пора. Ты говоришь, чего? Ты говоришь, чего? Говорит, ну как чего? Ты говоришь, ну как чего? Что еще? Есть еда? Еда? Ну как, еда, они говорят, но не тебе. Ты говоришь, а кому? Они говорят, нам. А ты говоришь, ну, давайте вместе поедим. Они говорят, ну, вместе-то мы уже... Есть не сможем с тобой, потому что есть-то мы будем тебя. И ты уже визжишь. Ну, слышали когда-нибудь, как забивают свинью? Где-нибудь в селе слышали, как забивают свинью? Ужасно. Особенно, если это делает непрофессионал. Вот подумайте над этим. Я не говорю, что мы свинья. Я говорю, что нас вели на заклание. Давайте я вам приведу более такой патетичный образ. Агнцы. Агнцы. Барашек. Барашек. Овечка. Кормит. Ей кажется, что она вечно будет пастись на этих лугах, и все хорошо. Ее очень любят, и гладят, и кормят, и поят, и все что угодно. И защищают от волка. Да? Ну, защищают же от волка пастух. Ну, это нас защитит, да? За границей нам поможет. Спасет от волка. Страшного волка. Под названием коммунизм.
Коммунистический идол пал. Господи, благослови Америку.
Ну вот, как-то так. Но ведь реально они верили. Я думаю, Михалков тоже хотел красиво тусоваться. Тогда. Но потом, потом пришло понимание. Потом пришло, пришла трезвость. Как-то так. Ну не могите вы, друзья, конкурируя с Западом в вопросах вооружений, безопасности, сырья и прочего, быть большими друзьями Запада. Не могите. Вы можете быть рабами Запада, как вариант. Или можете не быть. Можете просто взять и не быть. А там уже как-нибудь люди без вас разберутся. А вот так, чтобы существовать, да еще и на равных, ну, не для того в холодной войне американцы побеждали, чтобы вы с ними на равных существовали. Ребята, друзья, товарищи, господа, мы предали свою родину в 90-х. Американцы именно так это воспринимают. Все. Больше они это никак не воспринимают. Это нам кажется, что мы поборолись за какую-то свободу. А американцы считают, что они нас трахнули. Понятно? И, к сожалению, если мы не будем жить в мифах и сами себе врать, потому что больно осознавать тот факт, что тебя изнасиловали, и признаемся, что нас изнасиловали, чуть-чуть придет отрезвление в эту секунду. Если же мы будем дальше изображать, что что-то было, конечно, но мы не знаем, насилие это или нет, то нас и дальше будут насиловать. По-разному будут насиловать. Пока не сдохнем. Думайте, творите, выдумывайте, пробуйте. Но нас насиловали. Нас насиловали. Запад нас трахнул. Понятно? И не надо делать вид, что мы это сделали сами, и мы это очень хотели. Нет. Россия села в автомобиль к бандитам, потому что думала покататься. А ее отвезли в лес, привязали к столбу и трахнули. Понятно, что произошло? Может быть, этот образ слишком грубый. И он, конечно, не такой высокого штиля, как там у Никиты Сергеевича. Но он очень доходчивый, он очень понятный. Он очень понятный. Вот что произошло с нами со всеми. Вот что произошло. Да? А потом нам дали, а вот тебе сумка, вот тебе деньги вот так в лицо бросили, и заткнись, сказали. Скажешь кому, еще раз сюда привезем. Вот тебе деньги, вот на тебе. Подстилка. Рот свой закрыла, и чтобы, не дай бог, ты где-нибудь ляпнешь, что мы тебя изнасиловали. Вот не дай бог, мы тебе башку снесем. Понятно тебе, дура? И все. Вот как поступили с Россией. И если кому-то, кто в 90-х мутил всю эту дичь здесь, в нашей стране, кажется, что это он был актор, так я вам скажу, это не так. Потому что украинцам некоторым в политическом кругах, и не только, тоже кажется, что они сами провели какие-то революции, и они сами сейчас противостоят России. Чепуха. Каждому, кто в 90-е приложил максимальные усилия к падению собственного же государства, должно быть понятно, что они есть Зеленские того времени. И все. Они есть Порошенко того времени. Точно такие же предатели. Один в один. Это просто должно быть понятно. Другое дело, что кто-то может осознать, что он предал когда-то свое государство по неопытности, незнанию, может быть, желанию какому-то странному. Всякое бывает. И перестать это делать. Перестать это делать. И не повторять это вновь. А кто-то это и так осознает и продолжает это делать. Кто-то, кто в Турции с банкомата снимал деньги, например. Да? Или кто-то, кто сейчас сидит и рассуждает на тему Азова. Вот кто-то из них. А может быть, это еще. Не буду их называть. Поймите правильно. Они один раз продали родину. Они продадут его и второй раз ее. И в третий, и в четвертый, и в десятый, и в пятидесятый. Для них не существует проблемы наших границ. Для них не существует проблемы того, как вы будете жить. Они наемники. У них все будет классно, вне зависимости от того, будете ли вы по улицам бегать и друг другу резать горло. Я сейчас обращаюсь ко всем жителям России напрямую. Я говорю с народом, мне нравится. Это мое счастье говорить с народом. Им все равно, умрете вы или нет. Им все равно, в каких условиях будут жить ваши дети. Наемникам все равно. С оружием ли в руках эти наемники? С микрофоном ли в руках эти наемники? С чем-то еще там в руках? Или вообще ничего в руках они не держат?
Если речь идет о наемнике, он с легкостью меняет сторону, просто потому что эта сторона следующая начинает платить. Вы спросите, а почему же сторона начинает платить? Будьте удивлены, но наемники всегда и везде ценились. А почему бы и нет? Если это большой профессионал, да пусть работает. Что нам нового воспитывать, когда этого можно купить за секунду? Вот и все. Поэтому сегодняшняя Россия, в сегодняшнем положении, в котором она находится, на мой искренний взгляд, должна опереться только на тех людей, которые реально могут отказаться от вот этого в пользу чего-то большего. Большего в идеологическом смысле, в нравственном смысле, которые не готовы торговать собой за деньги. Даже если деньги этим людям очень сильно нравятся. Для которых деньги – это второй, третий или четвертый вопрос. Но никак не первый. Те, для кого деньги – это первый вопрос, нет, на них опереться не получится. Никак не получится. Вы видите, как посыпались олигархи. За секунду все просто посыпались. В труху. Особенно те, которые уже давно живут в Лондоне и прочее, прочее, прочее. Подумайте, почему. Потому что высшая ценность для этих людей – деньги. Всегда была, есть и будет. Не вы. Не Родина. Что такое Родина? Это же слово. Это просто слово. Подумайте, это же просто слово. Что такое Родина? Это просто слово. Если ты воспринимаешь это как просто слово. Все зависит от вашего восприятия. Кто-то скажет Родина, ну... Родина и Родина, а как-то отчизна там, не знаю, страна, в которой я живу, страна моего гражданства, да как угодно, да и ну и что? Ой, ну такие границы, сякие границы, какая мне разница? Мне главное, что у меня хорошо все, правильно? Да? А кто-то в слово Родина вложит совершенно другое. Он вложит в это слово Родину мать, да? Которая стоит не только в Волгограде, он же Сталинград, а, например, в Киеве. Угу. Для кого-то родина – это его дед, который не имеет денег и в нищете проживший всю жизнь, да, там, сложил голову, например, или прошел всю войну. Вот для кого-то что такое родина. Не красивый какой-то забор и классная там какая-нибудь вилла где-нибудь в Италии или в Испании или еще что-то, да. А вот тот самый дом какой-то, мазанка какая-то непонятная. Еще что-то. Вот что такое для некоторых родина. А для кого-то просто вот он по полю идет. С конем там, без коня, без разницы. Вот родина. А для кого-то конкретно, ну, не знаю. У каждого свое восприятие. А у кого-то это восприятие, оно никакое. Вот. И я всем предлагаю просто на досуге пересмотреть фильм «Брат 2». Да? Это гениальный фильм. Это реально гениальный фильм. Это лучший фильм о новой России, я так считаю. Сейчас родина там, где жопа в тепле. И ты лучше меня это знаешь. Говорит таксист. Где? В США. Разговаривая с русским парнем, который приехал там навести справедливость, так скажем. Вот и все. Вот для тех людей, для которых деньги – это главное, где родина, где жопа в тепле. Спасибо вам большое. Прощаюсь с вами до понедельника. И да пребудет с вами сила.